Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Продолжаем. Пытаемся разобраться в том, что важнее: демократия, традиции или безопасность.
Да, и снова здравствуйте.
Умей вертеться.
Точно.
Как да, барабан револьвера.
Продолжаем общаться на темы, связанные с американским президентом и огромным количеством его выступлений и невыступлений на прошедшей неделе. Как-то он прям захватил и наше, и, собственно, общественное внимание. И разбираемся. Значит, мы обсуждали мы большую проблему, огромную проблему американскую, которая и была, и есть, и продолжает быть, и будет. Огромной катастрофической трагедией общества. Это массовые шутинги. По итогам последнего такого прям душераздирающего шутинга, где в школе в Техасе, где погибло, собственно говоря, 19 детей и двое взрослых.
Уже 21, по-моему.
Двое взрослых.
А, да, двое взрослых, да.
Значит, наконец-то Джо Байден разразился планом. Планом по тому, как же вот прекратить, собственно говоря, смерти от огнестрела, скажем так. И надо сказать, вот опять не получается у товарища Байдена как-то хорошо, приятно удивить, что ли. То есть план очень такой, на первый взгляд, прям супер популистический. Значит, опять же, напоминаю, что есть такое понятие в США, как assault weapon. Собственно говоря, это такое понятие, которое описывает огромное множество огнестрела разного. В разных штатах, в разных юрисдикциях это значит разные вещи, но в общем и целом это от полуавтоматического огнестрельного оружия со съемным магазином до, ну вот как бы, просто до, соответственно, автоматического тоже. Ну, в общем и целом это такие полуавтоматические, автоматические винтовки, грубо говоря, автоматы и так далее. Значит, но там действительно очень сложно разбираться, то есть разбираться надо в каждом штате, что это такое. Ну, так вот, собственно говоря, значит, призвал Байден Конгресс к тому, чтобы запретить эти самые assault weapons, поднять возраст, в котором человек может, вот с которого человек может покупать вот это самое, значит, или поднять вот этот вот самый assault weapon, да, до 21 года. Ну, то есть вот вдумайтесь, да, с 18 до 21, такое ощущение, что вот от этого прям вот, ну, то есть человек подождет 21 года.
Ну, с другой стороны, смотрите, ведь алкоголь с 21, насколько я...
Да.
А получается, что ты, значит, извините, бухнуть не можешь, а застрелить товарищей...
Пострелять можешь, да.
Можешь, ну, как-то нелогично.
Но с другой стороны, это, конечно, нелогично, возможно. С другой стороны, наверное, ты хотя бы трезвым постреляешь, что тоже хорошо, согласитесь. Но это ведь не решает проблему.
Нет, по мне, так предложение Трампа более взвешенное.
Конечно, конечно. То есть опять мы возвращаемся к тому, что вот почему меня лично совершенно страшно возмутила вся эта история, потому что, значит, вот если мы не можем запретить, значит, давайте поднимем возраст до 21 года. То есть это то, о чем мы, в общем-то, долго мы это обсуждали на прошлой неделе, что никаких реальных каких-то вот таких вот реальных шагов, которые могут принести реальные результаты, да, ну, понятно, что это сложно, да, что, опять же, правовое государство, все, что с этим связано, но, ну, господи, ну, почему, ну, вот как? Так что давайте разбираться, собственно говоря, демагоги или все же расчет политический, как обычно, все, или мы думаем все еще о ноябре.
У нас на линии доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, все это все-таки, что это, популизм, попытка отреагировать, ничего не трогая, или действительно действенные меры?
Ну, вы имеете в виду заявление Байдена?
Да, да, мы, конечно, про... Ну, то есть вот мы на прошлой неделе очень долго разбирались с тем, что на самом деле, ну, это понятно, что это правда так, да, что какие-то действительно серьезные изменения в политике на федеральном уровне, да, вносить действительно сложно, да, то есть какие-то общие законы, потому что штаты разные, то есть это как бы, ну, в моем понимании это повлечет встречный какой-то просто ураган встречных каких-то там претензий со стороны штатов, да, там того же Техаса, собственно говоря, который, ну, как там без огнестрела-то, это как-то...
Ну, почему только Техас? Есть гораздо более либеральные штаты в этом смысле. На Среднем Западе там и Монтана, и Юта. В Монтане вообще разрешено приобретать оружие, ну, практически с любого возраста.
Да. Ну, так вот почему? Ну, действительно, это до такой степени сложно или просто, ну, грубо говоря, не знаю, ленится, что ли? То есть не хочется ввязываться в это во все?
Вот тут надо ведь начинать, так сказать, почему Байден делает такие заявления. А что ему, собственно, остается делать, когда общественное мнение, естественно, когда... Молодой человек устраивает такой массакр, массовый расстрел. Естественно, это привлекает внимание всех средств массовой информации. Но с оружием вопрос гораздо более сложный. Оружие само по себе не стреляет. И количество Конечно. Оружия на руках, оно не определяет его опасность. Определяет опасность люди. Мы, к сожалению, из нашей повестки практически исчезла стрельба, которая у нас некоторое время тому назад практически аналогичным образом происходила в разных городах Российской Федерации. В этой связи у нас вот эксперты и мои коллеги, в том числе и из спецслужб, указывают на интересную схожесть этих явлений. Конечно, Америка гораздо более населенная страна, у них гораздо более либеральная законодательство в отношении оружия, и самое главное, что его гораздо больше, чем у нас. У нас в России это где-то порядка 6 миллионов владельцев, а там больше 100 миллионов.
Ну, слава богу, прости, опять же.
Имеют оружие, легальное имеется в виду оружие.
Да.
Обратите внимание, что нелегальное оружие практически в повестку не попадает. А вот легальное оружие, когда стреляют люди, обладающие им на легальных основаниях...
У нас очень вызывает... разные законы. Максимально разные законодательства. То есть если в Штатах ты, грубо говоря, ты вошел в дом к человеку, у него есть ствол, и он тебя застрелил, вот этот человек, то, соответственно, человек не сядет.
И у нас не сядет. Теперь у нас тоже не сядет.
Ну это потому что... Но очень долгое время, ну, то есть у нас как бы вообще в этой ситуации у нас была гораздо более спорная история с тем, что как бы можно было и сесть еще и ко всему прочему.
То, что было, то прошло, значит, слава богу. Значит, ну, Байден как президент обязан реагировать. Естественно, что лобби и оружейное, и самое социальное лобби, прежде всего, это американская стрелковая организация, будет категорически стоять на своем, и они правы, с моей точки зрения, потому что вопрос ведь не в том, сколько оружия продавать и какое, тем более, что штурмовые винтовки... Зайдите в наш магазин охотничий сегодня...
Я опасаюсь. Я опасаюсь, я человек вспыльчивый очень, мне нельзя...
Нет, ну я же не предлагаю вам покупать, я просто говорю, зайди и посмотреть. Вот assault rifles – это гражданский аналог боевого оружия.
Раз. Ну, да.
У нас практически автоматы Калашникова и пулеметы. Как вас это не удивит, вы могли, можете зайти и купить пулемет «Максим». Исторический
не такой. Не вкладывайте город. Мне идеи в голову, что вы делаете.
Потому что там легкие такие механические изменения, и этот пулемет не стреляет, как пулемет. Он стреляет одиночными, то есть надо каждый раз нажимать на курок. Но внешне это пулемет «Максим». По странному стечению обстоятельств, у русских юмор особенный, он почему-то называется «Охотничья винтовка «Максим». Ну вот, это же бред, в общем говоря.
То есть, и модернизированная рогатка.
Ну да, да. То есть в этом смысле, конечно, вот эти трагедии, которые происходят, это психо логическое и психофизическое состояние современной молодежи или людей с определенными психическими...
Так в этом и вопрос, подождите, именно в этом вопрос. То есть, казалось бы, есть совершенно очевидная вещь, которую можно менять, да, и это не право и неправо на ношение оружия, да, то есть с самой псевдо-второй поправкой нет никаких проблем, ты имеешь право купить, защищать свой дом, свое, свои, как бы, свое имущество, свою семью, это вообще, охотится, в общем, даже, в конце, да, конце. Охотиться, просто стрелять по баночкам, там, я не знаю, я вот иногда выезжаю пострелять в тир, как бы, это очень хорошо снимает стресс.
Для этого покупать не надо оружие.
Да, приехал, все, все замечательно, да, вот слежу за многими атлетами, спортсменами американскими, у них у каждого по коллекции огнестрела, вот они там в лес выезжают и по баночкам стреляют. Может быть, не только по баночкам, но я об этом не знаю. Опять же, то есть, казалось бы, абсолютно очевидная вещь, которую нужно и можно менять, это то, как ты можешь купить, да, то есть, пожалуйста, покупай, но у тебя должно быть какое-то, должно быть какое-то подтверждение того, что ты адекватен, да, что ты здоров психологически.
Вы знаете, коллеги, по-моему, вообще дело не в этом. Вот Трамп же говорил, вопрос, давайте посадим в каждую школу вооруженного охранника. Давайте не будем чмырить собственную полицию, увеличиваем финансирование полиции. Потому что вот что было, где 20 человек-то погибло. Там семеро полицейских сидели и совещались, как бы не
да,
сделать.
Сейчас, как бы
что
сейчас
не
их,
то,
да,
пока
не
этот
потом.
Человек, да. Я забыл, Рамос, да. Ну, неважно, какого фамилия, он стрелял
в
людей.
В общем, он не совсем белый,
и
скажем так.
И никакой охраны не было. Вот в чем вопрос. Если человек уже взял винтовку, вы его вряд ли остановите. Он кого нибудь-то и зацепит. А если вы будете за ним следить, за его моральным состоянием, он все писал в соцсети.
Конечно.
Это же и наша проблема. У нас, кстати говоря, в Казани, если вы уж вы вспомнили, там преступника остановил один человек, которого
да.
потом наградили. Один. И, по-моему, без оружия вообще.
Но точно такая же история была в церкви в Соединенных Штатах, ну, когда один пожилой вооруженный человек, у него был при себе пистолет, и этот самый злодей, он смог успеть только застрелить одного человека, и после этого был нейтрализован вот этим человеком с оружием. Такая же история в Израиле.
Что да, доказывает
конечно.
Правоту моих слов,
конечно,
извините.
Конечно.
Да, конечно. И в этом смысле мы, так сказать, американцев не любим, и Трампа в том числе тоже, но то, что он говорит...
Мы очень любим, это... кстати. Почему мы любим? Конкретно Трампа любим. Почему? Как его можно не любить? Он же ньюсмейкер всем ньюсмейкерам вообще.
Нет, но это журналисты его любят, а нас официально мы сейчас никого не любим из американцев, это недружественная нам страна.
И неофициально.
Но там Трамп не у власти, он вернется, и он, как он сказал, вот если бы он был у власти, ничего бы на Украине не было.
Вот. Но это политическая политическая риторика, которая должна быть в свободном демократическом государстве, то есть это ничего в этом особенного нет. Как отрегулировать этот вопрос? И однозначного ответа нету, кроме одного. Надо работать над
так
контролем.
Почему не работает?
Ну вот давайте поищем ответ на этот вопрос через пару десятков
конечно.
Секунд. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Продолжаем вот с этой шокирующей фразы, что ответа нет.
Нет, ответ, давайте поищем. Как, вот опять же, ответ есть, да, надо работать так или иначе, нужны какие-то конкретные применимые вещи, да, то есть вот эта вот вся история с тем, что ну давайте запретим assault rifles. Ну, ребят, ну невозможно запретить assault rifles. Во-первых, просто потому, что для того, чтобы их запретить, нужно сначала начать нужно с того, чтобы они под это понятие в каждом штате попадало одно и то же. Да? А вот почему нельзя ввести конкретные совершенно проверки психологического состояния? Почему человек не может, нельзя ввести по всем штатам, вот начать хотя бы эту процедуру, да, введение того, что для того, чтобы купить огнестрел, ты должен доказать, что ты не больной человек психически. Вот в чем проблема?
Во-первых, это Во-первых, это антиконституционно, во-вторых, это с точки зрения любого законодательства, вы не обязаны ничего доказывать. Вот я приобретаю...
А у нас не надо справку разве? Сейчас я вот, сейчас я узнаю, сейчас я обличаю свою просто катастрофическую неосведомленность, потому что я говорю, опасаюсь.
В России есть механизм, который работает достаточно, в общем, в целом говоря, эффективно. Вы должны, прежде чем получить разрешение на приобретение огнестрельного оружия, любого, вы должны пройти курсы раз, вы должны представить из наркологического диспансера, из ПНД, и общую медицинскую справку.
У нас даже для прав надо простых управления автомобилем.
Конечно, да, что психоневрологически.
Но понимаете, в чем дело? У нас нету... Ну вот мы сейчас говорим про Америку, поэтому я не буду Россию критиковать. В Соединенных Штатах я приобретал оружие неоднократно, когда там работал. Значит, вы покупаете оружие теперь в большинстве штатов, в некоторых штатах вы должны быть членом охотничьего общества, это уже определенный контроль, потому что вы представляете документы, вас так же, как у нас, принимают в охотничьего общества. Второе, вы предъявляете единый документ, которым являются водительские права в Соединенных Штатах, как известно. Там в номере этих прав забито очень много разной информации, электронным путем проверяется. Покупаете пистолет или винтовку, или охотничье ружье гладкоствольное. И вот если это assault rifle или пистолет, то сначала вы оплачиваете, он остается в магазине, а полиция направляет запрос в соответствующие правоохранительные органы. Были ли у вас когда-либо какие-либо столкновения с законом?
Так.
И вот если их нету, то формально вам отказать нельзя.
То есть, если ты псих, но тебя на этом еще не ловили, то все в порядке.
Абсолютно правильно. У нас, так сказать, в любой стране количество людей сегодня с определенными девиациями, сексуальными, психологическими, психиатрическими, с учетом вот тиктоков и прочей вот этой бесовщины, там, блогеров и прочего. Значит, конечно, люди, шутинги, игры. Это все на неустойчивую психику, а у нас молодежь сегодня рождается, неважно, я говорю, у нас это имеется в виду у человечества.
Да, надо она сказать, рождается... что я себя все еще причисляю к молодежи, поэтому сейчас вот даже вопросы возникают по поводу моей неустойчивой психики, но видите, я не хожу в магазин ровно поэтому, чтобы вот соблазна не было. Вот.
Это разные совершенно
люди. Вы в шутинге не играете на компьютере, наверное. Нет?
Играю.
О, вот так. Играю, вот. Вот конечно. Все начинается.
Но я, правда, там с бензопилой хожу по коридорам, не с огнестрелом. Страшные вещи выясняются вот так вот в эфире. Вот. Но, строго говоря, у меня никогда не было потребности, как-то даже позывов не было взять бензопилу и пойти по коридору на работе, например. Ну, как-то, я не знаю,
в голову не приходит. А канонические ситуации в Техасе должна быть.
Не знаю, ну, как-то так себе странно, да, техасская резня, ну, там бензопила, да, в принципе, все хорошо. Нельзя мне в Техас, точно, совершенно, как и...
А вот я вам скажу, главное в том, что у нас это, вот этот вот предмет, он назывался «Дружба всегда». Вот с этого надо начинать.
Я честно все еще, ну, как-то вот... мое техническое образование, у меня прям мучительно болит голова, когда мне говорят, что вот выхода нет. Ну, не бывает такого. Опять же, так почему, казалось бы, вот, ну, хорошо, не реагировать не может Джо Байден, это понятно, любой президент вынужден реагировать на такие трагедии. Но зачем же он несет вещи, которые, очевидно, не имеют смысла? Ну, то есть в чем, ну, как бы, американцы же тоже не глупые. По крайней мере, не
тоже
до такой степени.
Тоже не глупо это по сравнению с кем, вы видите?
Ну, с нами, например. Я понимаю, что мы не репрезентативны в плане того, что как бы, ну вот я сижу, читаю его речь, да, слушаю его речь, и мне как-то становится тошно, потому что я понимаю, что это абсолютно все, вот это просто вот слова на ветер. Ничего там, никакой конкретики.
Для того, чтобы понять Байдена сегодня, надо взять и посмотреть выступление Брежнева, который был в Советском Союзе.
Кстати, когда мой двоюродный твой... дедушка, я бы...
Брежнев?
Да. Ну, не кровный, но там, да, есть семья, вот. Но, ну как? Ну, все-таки, во-первых, он, ну, вроде бы как еще не до такой степени... Нездоров.
Брежнев, по-моему, одно и то же. Я, честно говоря,
не знаю.
Я жил в эту эпоху, наверное, как и наш уважаемый гость, как Алексей Эдуардович. Я, например,
ну,
прекрасно
то есть мы прямо
помню.
Открыто говорим, что он до такой степени нездоров, но ведь его спичи пишут люди.
Почему нездоров? Уровень здоровья и нездоровья определяется ведь не обязательно врачами, определяется в том числе, он же избранный президент. Вот у нас, между прочим, в Государственной Думе есть люди тоже, которые говорят даже сейчас вещи, которые для многих, в том числе и в России, и в мире, в Соединенных Штатах, вызывают оторопь, и они говорят, что, в общем, наверное, это нездоровые люди. То есть это есть социальная оценка, есть медицинская оценка. Но вот с точки зрения социальной оценки, конечно, американцам сильно не повезло с президентом. У нас в России президент, так сказать... крепкий,
У нас президент гораздо более самостоятельная фигура, чем в Штатах. Любой президент. Абсолютно любой. То есть любой президент в Штатах для того, чтобы избраться, опять же, давайте начнем с самого начала. Первое, что делает человек, который пытается избраться на любой государственный пост, он делает что? Он собирает деньги. А если ты берешь у кого-то деньги, то что? В какой-то момент, ты рассчитываешься, как правило, натурой в данной ситуации.
Ну, так бывает, кстати, не всегда, в том числе и в политике. Последствия бывают разные. Вспомним президента Кеннеди, поэтому это не факт.
Ну, он тоже натурой рассчитался в некоторой степени.
Да, ну, кстати, да. В Техасе, между прочим.
Конечно.
Поэтому, ну, мы далеко слишком уходим, а вот от тематики оружейной и вот этих всех, то есть единого никакого защитительного, ни законодательного, ни социального, ни правоохранительного механизма, чтобы избежать вот этих вот последствий, нету, потому что повреждение психологическое, гнев и там какая-то ярость или что-то еще, которое толкает людей, особенно молодых, на подобные действия вы от этого защититься не можете.
На 100% нет, но мы же не говорим о 100%. Мы понимаем, что идеал недостижим, как и в любой другой ситуации. Да? Что мы говорим о том, что есть какие-то меры, да, маленькие шажочки, реальные маленькие шажочки, которые можно делать.
А с 18 до 21 чем вам не нравится в качестве маленького реального шажочка? Нет? Не годится? Коллеги.
Ну, в общем, молодежь на Западе растет и созревает гораздо позже.
Уже, чем
именно
21,
поэтому
да.
Запрет с алкоголем до 21 года – это правильно. И, может быть, даже с точки зрения оружия, любого оружия, наверное, этот запрет на федеральном уровне может найти определенный отклик. Мы посмотрим, как это будет развиваться.
Нет, все-таки извините, что прерываю. Вот то, что сказал, опередив Байдена, Трамп. Почему нельзя в каждой школе поставить человека с ружьем? Причем я еще на прошлой передаче предлагал такую идею, чтобы это оплачивали как раз те, кто продает оружие.
Конечно.
И это было бы логично. Вот почему этому есть политическая причина? Почему это не вводят?
Ну, я думаю, что в этом смысле просто эту идею глубоко и достаточно серьезно никто не обмыслил. Но есть же школы, и в том числе в некоторых штатах Соединенных, в Америке, в Соединенных Штатах, извините за тавтологию, где такая система существует. Есть противники, либералы прежде всего, которые говорят, как это так, в школе будет человек с оружием. Это как бы как вот в церкви, например. Но мы же видим пример, когда в церкви был человек с оружием,
да.
И он защитил огромное количество людей. То есть стереотипы, естественно, надо менять. Но для того, чтобы их менять, в общем, стране, где достаточно благополучная ситуация, вот этих случаев, их же, они очень громкие, они трагические и кровавые, но их не так уж и много. Если посмотреть за последнее время вот эти шутинги, которые происходили, ну, у нас в стране, слава богу, реже, но ну, там на несколько порядков нельзя же сказать, что там каждый день это происходит.
Ну, практически. Нет,
подождите,
вот
а мы же считали.
Три.
Мы же считали. То есть,
до этого.
Значит, вот если в 22-м году, сколько их там всего, 22-й год, та-та-та-та-та, там какое-то безумное же.
Да, большое количество. Да. Ну вот смотрите, хорошо, давайте вспомним, попытаюсь разбить ваши аргументы. 2002 год, я улетаю или прилетаю в Солт-Лейк на Олимпийские игры, да, и в аэропорту встречают меня огромные дядьки в форме Соединенных Вооруженных Сил США и чуть не до трусов меня раздевают. С рамками на металлоискателе, с вот прощупыванием и так далее, с исследованием моего багажа и прочее. То есть, в принципе, в каких-то ситуациях, а тогда мы вспоминаем, что было там, значит, вот атака башен-близнецов за полгода до этого, да, и тогда вот это привело к тому, что ужесточили меры кардинально. Меры вот, пусть в аэропорту, да. Почему это не делается в данном случае, когда речь идет о детях? Неужели либералам или, так сказать, любителям свободы нельзя рот заткнуть?
Тут трудно не согласиться, я обеими руками, так сказать, за.
Я уже за 70 система. Перешла, я считаю. Тем временем, я считаю, вот я сейчас смотрю, даже 29 мая, да, как хороший пример, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шутингов в разных штатах, в разных городах.
Ну, друзья, мы на этом вынуждены точечку, вернее, многоточие поставить. Спасибо большое Алексею Бенецкому, доктору политических наук, адвокату. И мы говорили о стрельбе в публичных местах в США.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.